Исаии Берлину.
Исполнилось 100 лет со дня рождения сэра Исаии Берлина, оксфордского профессора, большого знатока, можно сказать, большого друга русской литературы, со многими деятелями которой он действительно находился в отношениях тесной дружбы и постоянного творческого контакта. Сэр Исайя не только знаток русской литературы, но, можно сказать, ее персонаж, причем из виднейших. Ему случилось восстановить живую связь между русской литературной классикой и современным Западом, от которого ее отделили трагические годы русской революции и последующего идеологического зажима и диктата. Как это происходило, предмет не только литературоведения, но и, если угодно, сюжет чуть ли не детективного жанра. Он сам обо всем этом обстоятельно поведал. Сэр Исайя был то, что можно назвать культурфилософом. Он писал по широкому кругу вопросов истории европейской культуры. Два основных сборника его трудов «Русские мыслители» и второй, не менее объемистый, под названием «Против течения», где собраны его работы о европейских мыслителях. Среди этих работ заслуживает особого упоминания его большая статья о национализме как культурном феномене. Сейчас, думается, она переведена на русский язык, как и основной корпус его сочинений. Главная мысль этой работы – выведение националистических поветрий, этой злокачественной заразы XX века, из наследия европейского романтизма с его культом спонтанного гения, бросающего вызов небесам. Мысль эта, конечно, не нова. Об этом очень обстоятельно и убедительно написал Бертран Рассел в своей «Истории западной философии», у которого, помнится, предтечей фашизма объявлялся даже не Ницше, а Байрон. Но меня в свое время, когда я знакомился с английскими работами сэра Исайи, поразило отнюдь не это, а нечто совсем уж для человека советского опыта непредставимое. Это его работа о Дизраэле, будущем лорде Биконсфилде, который до того, как стал британским политическим деятелем, был плодовитым и читаемым романистом. И в одном из этих романов он запустил мысль, приобретшую неожиданную и зловещую судьбу. Персонаж Дизраэль развивает мысль о евреях, которые за кулисами управляют миром. Именно оттуда эта мысль попала в пресловутые протоколы сионских мудрецов, в которых романтическая выдумка была выдана за достоверную тайную информацию. Впрочем, человеку, привыкшему иметь дело с литературой, все это не кажется зловещим. Была тогда такая мода в литературе, в первой половине XIX века, видеть всюду следы и ковы неких тайных сил, всякого рода парижские тайны. Самый, пожалуй, известный пример – философия бандита Ватрена из Бальзака, утверждавшего, что тайная преступная сеть руководит миром. Очень возможно, что Дизраэль взял этот мотив из Бальзака. Как можно убедиться на этом примере, люди начитанные куда спокойнее относятся ко всякого рода пугающим мифам. Понятно, что русские студии сэра Исайи Берлина производят меньшее впечатление на людей, имеющих собственный ход к русским культурным сокровищам. То, что он писал о русской литературе, приятное чтение, оживляемое всякого рода забавными английскими штучками. Самое знаменитое в этом ряду сочинение – большое эссе об историософии Льва Толстого под названием «Еж и лиса». Я бы перевел «лис». Сэр Исайя вспоминает древнего поэта Архилоха, сказавшего, что еж знает одну вещь, но главную, а лиса, лис, знает многое о многом. И вот на этой зацепке идет речь о Толстом, который был, конечно, лис, но пытался быть ежом, то есть найти единоспасающую правду. Подлинная русская слава Исайи Берлина относится не к исследованиям его, а к хроникальным свидетельствам. Сразу после войны, в 1945 году, он был послан в Советский Союз, и там сумел встретиться с двумя литературными гениями – Пастернаком и Ахматовой. То, что написал Исайя Берлин об этих встречах – образец высококультурной корректности и сногсшибательного англичанства. Миф об этих его контактах сделал отнюдь не он сам, а то ли ГБ, то ли сама Ахматова. Послушаем его спокойные джентльменские слова.
Когда она рассказала мне об этом в Оксфорде, она прибавила, что, по ее мнению, мы, то есть она и я, самим лишь фактом нашей встречи положили начало холодной войне и тем самым изменили историю человечества. Она придавала этому абсолютно буквальное значение и была уверена в этом совершенно неколебимо. Для Ахматовой она сама и я рисовались в виде персонажей всемирно-исторического масштаба, которым судьба определила положить начало космическому конфликту. Я не мог и подумать, чтобы возразить ей, что она, возможно, несколько переоценивает влияние нашей встречи на судьбы мира, даже если принять во внимание реальность сталинской паранойи, поскольку она бы восприняла мои возражения как оскорбление сложившемуся у нее трагическому образу самой себя как Кассандры. Более того, это был бы удар по историко-метафизическому видению, которым проникнуты так много ее стихов. Я промолчал.
Мне кажется, что лучшим комментарием к этому персональному мифу, придуманному Ахматовой и сообщенному Исайе Берлину, может послужить тот сюжет из романа Дизраэля Биконсфилда, в котором евреи под пером изобретательного автора превратились в негласных правителей мира.
Столетие со дня рождения сэра Исаия Берлина. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, нам пора заканчивать первую часть нашей программы, но, пожалуйста, скажите нам, какая музыка сегодня звучит.
Мы закончим первую часть нашей программы фрагментами нового компакт-диска дуэта Алексея Айги и Дитмара Боннена с музыкой Курта Вайля.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь 2 минуты на краткий выпуск новостей, после чего программа «Поверх барьеров» продолжится.